Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
Здравствуйте, с вами специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова. На днях в Театральном музее имени Бахрушина состоялась творческая встреча с народным артистом России, танцовщиком Николаем Цискоридзе. Мы предлагаем вам послушать фрагменты из этой творческой встречи, где Николай Максимович общался со своими поклонниками, отвечал на их вопросы и рассказывал много интересного из своей балетной жизни.
Скажите, пожалуйста, как вам удалось стать дальше... Ну, как бы артистом и не самым глупым, видно, человеком. Ведь, чтобы хорошо танцевать, нужно уделять много времени занятиям. А чтобы читать книги, получать новые знания, тоже нужно время. Как вы все успевали и успеваете преподавать, танцевать, гастролировать, учиться? Ну, тут несколько вопросов, я, значит, на это отвечу. Я миллион раз рассказывал, что все начинается из дома. У меня дома были хорошие родители. Мне читали, когда я был совсем маленький, умные книжки. Потом мама заставляла читать. Я не любил, потому что я любил слушать пластинки и слушать, как читает няня. Но с мамой было спорить сложно. Было гораздо легче прочитать, нежели с ней препираться. Вот, и так я потихонечку начал. А уже когда я попал в близкое хореографическое училище, там была потрясающая библиотека. Видно, кого-то раскулачивали сильно. И отдали хореографическому училищу части. Там было очень много антикварных книг, связанных с балетом. И я... как-то мне очень понравилось. Потом я эти все книги потихоньку стал покупать, когда появились деньги. Но... допустим, Худякова, Плещеева, Светлова, да, вот я начал читать там, просто интересно было. А когда уже попал в московское училище, ну, в Москве уже просто как-то, ну, на переменах читал, иногда на обеде. Вот сейчас обидное слово для всех – ботан, когда вот дети дразнятся, да, а в то время, когда я учился, тогда было обидное слово «фанат». Вот меня все дразнили, а мне почему-то не дразнилось. Вот и все. И потом, когда я уже еще стал работать в театре, я очень много читал в метро. Я постоянно ездил в метрополитене и очень много прочитал в метро. Но вот как перестал ездить в метро, я читаю гораздо меньше. Вот. Ну а как сочетать? Ну что, если вы хотите, вы же прочтете. Если вы не хотите, вы не найдете время. Тут еще такой есть... Вы как-то говорили, что Большой театр построен на месте Чумного кладбища, правда. Как показывают последние события, очень Чумного. Но всем известно, что в зданиях, построенных на подобных местах, обычно есть призраки, полтергейсты. И мы даже знаем их фамилии. И прочая нечисть. Да, вот с этим у нас вообще хорошо. Да, которые мешают жизни людей. No comment. Знаете ли вы какие-то легенды, связанные с Большим театром? Приходилось ли вам испытывать на себе мистическое влияние во время работы? Во-первых, действительно, когда стали делать, вот строить маленькое здание, там в том доме, где жил Горский, вот с левой стороны, где у нас новая сцена, там, когда все это раскрыли, всю эту площадь, нашли захоронения чумные. Именно так чумных хоронили. Потом стали выяснять. Ну, в общем, там приехала санэпидемстанция. Это все было в 90-х, по-моему, годах. Да, в 90-х годах это было, когда еще Васильев руководил. И, ну, быстро это как-то закопали, что-то стали вывозить. Там что-то опасная же вещь, чума-то не убивается. Вот. Оказалось, что был... вот храм стоял чуть-чуть сзади, там, где дом 3-5 сейчас у нас стоит, вот вспомогательный корпус. Там когда-то стоял храм, а здесь вот был погост. Мне вчера сначала написала Зоя Борисовна Богуславская, потом позвонила. И она говорит, что Коля, она лежит в Швейцарии, в больнице, ей сделали операцию. Она говорит, что Коля, вот, ну, как бы я сейчас не с вами, но знаете, что я думаю о вас. Вот мне только сделали операцию, первым делом стала о вас думать. И она говорит, я хочу, у меня, говорит, в голове созрела статья, говорит, кто следующий, потому что выгнали всех. Вы, говорит, были последние. Мне, конечно, очень приятно, что она так сказала. Вот, и говорит, что, говорит, единственное, говорит, могу вас поздравить с тем, тем, что теперь ваши, ну, как бы вы причислены уже к лику бессмертных, все уже, все. Но, к сожалению, как мы знаем, да, многие читали разные мемуары, ну, не все так просто в этом заведении. Там, к сожалению, много чему-то сосредоточит. Наверное, в каждом таком культурном заведении сосредоточит большое количество таланта и большое количество нечисти. Но, вы знаете, вот сейчас этого нету в новом здании, потому что они очень сильно его испортили, а вот в старом здании это очень чувствовалось. Вот в зрительном зале, в этот круг и сцены, там было очень хорошо. И каждый раз, когда у меня было такое достаточно грустное настроение, ну и по-разному, знаете, что-то не получается, какие-то не выходят движения, или там роль как-то не клеится, я ходил все время в пустой зрительный зал, посижу, и мне становилось лучше. Вот. Сейчас уже, к сожалению, все другое, там аура стала другая. Поделитесь с нами своими мнениями о различных балетных школах, если они есть, как наши педагоги вливаются в процесс обучения, не нарушая существующих основ школы, или школы уже идут по двум путям. Вы знаете, вообще все, что со школами связано, это очень сложный вопрос, потому что последние месяцы ко мне ходила одна артистка, работающая в Большом театре, на класс. Она танцует только характерные роли. И, ну, я, ну, ей как бы классический этот урок не очень нужен. Я ее спросил, но я вижу, что она очень хорошо выучена. Ну, и понятно, что она еще училась у советских педагогов по возрасту. Я ей говорю, а кто тебе преподавал? Она мне когда назвала фамилии, мне, я говорю, ну, все ясно, потому что несмотря на то, что она уже больше 10 лет работает в театре, она, ей не нужно то, что, ну, вот, как бы дотягивать ноги там и так далее, потому что в характерном танце другие нужны элементы. Сразу видно, что основа поставлена безупречно хорошо. К сожалению, вот сейчас это так сильно отсутствует. И особенно, я думаю, те, кто из вас ходил на конкурсы, вы все видели. Но самое страшное, что практически никто не танцует в музыку. Для меня это очень неприемлемо.
Вы слушаете материал с Николаем Цискоридзе. Это фрагмент творческой встречи, которая состоялась в Театральном музее имени Бахрушина.
Прекрасная ваша постановка «Щелкунчика» в Театре САЦ. Это не моя постановка, это «Великий Вайнон». Я всего лишь навсего был художественный руководитель этой постановки и настоял на том, чтобы, ну, не ломали. Есть ли среди артистов балета люди, не имеющие никакого образования? Ой, у нас половина педагогов не имеет никакого образования. А утверждает, вы себе не представляете как. И получает. Не хочу называть имена. Главное, спорит. Я говорю, слушайте, возьмите книгу. Ваганова недурственно написала в 31-м году. Очень недурственно. Ну, посмотрите хотя бы, как идет голова, рука. Она все описала. Потом после нее написал еще легион людей на эту тему. Ну, почитайте. Нет, спорят, стоят. Или, допустим, вот даже мой любимый педагог Николай Борисович Фадеевичев, когда я Шопеняна восстанавливал, он мне говорил, мы так не танцевали. Я говорю, Николай Борисович, ну вы так танцевали. Нет, мы так не танцевали. Я принес запись ему. Это было один раз. Я принес ему другую запись. Спустя 10 лет опять. Он говорит, ну я забыл. Я говорю, ну тогда зачем вы мне 3 дня рассказываете, как вы не танцевали? Ну, что сделать? Не хотите ли вы заняться научной работой в направлении области искусствоведения, получить ученое звание, ученую степень? Боже, какая скука. Говорят, вы были на спектакле «За 6000 миль» и кричали «Браво!» громче всех. Пожалуйста, скажите, как вы считаете, был ли оправдан с художественной точки зрения танец «Топлес» в первой части балета? Понравился ли вам костюм и свет? Ну, если был «Топлес», какие костюмы мне могли понравиться? И музыка во втором, и что бы вы сказали Мацеку, если бы он предложил танцевать не Сильвию Гилем, а вам? Ой, вы знаете... Я уже сказал, что мне все равно, что танцует Сильвия Гилем, потому что она гений. Я ее обожаю и готов смотреть сколько угодно. Когда люди на сцене раздеваются, мне это не очень нравится. Понимаете, когда такие люди такого уровня, как Мацек, что-то предлагают, в принципе, надо на все соглашаться. Я с Роланом Пети не спорил, кроме как о Пушкине, ни о чем. Мне было все равно. Другое дело, что мне было тяжело, там нравилось, не нравилось, там даже с Ноймайером не спорил, хотя очень хотелось. Но иногда просто, когда Некоторые просто, вот допустим, там... Ну и Майрон любит очень читать лекции. Вот он привык в своем коллективе рассказывать. Ну, балетные мало читают, вы сами тут вот писали. Некоторые из вас знают. Но вот он нас собирал, представляете, надо репетировать. У нас через неделю спектакль, ничего не готово. Вокруг эпидемии гриппа у нас остался один состав. А он нам читает лекцию в течение 2 часов о Шекспире. И в какой-то момент я ему сказал: вы знаете, я очень хорошо читал это произведение. Мало того, много раз его видел на сцене. Я читал про Шекспира. Пожалуйста, можно мы порепетируем? Но я бы оказался виноват. Время уходит, мне не до лекции сейчас, мне нужно балете другое нужно. Я понимаю, что ему, он сказал, что в его балете очень важно знать все. Я говорю, я понимаю, что, ну, я знаю, поверьте, я знаю, я могу вам сам прочитать лекцию. Но мне сейчас прыгать надо, мне сейчас на сцене прыгать надо. У Мацека есть очень хороший балет «Дом Бернарда Альба». И в свое время, когда задумывался Мацек, разговор был об этом. Но для того, чтобы не дать мне это станцевать, как вы понимаете, а больше некому было это танцевать в театре, то, потому что он, Бернарду Альбу, в его версии танцует мужчина. Взяли вот эту комнату наверху, ну, пройдет 3 раза и снимут. Я вообще вот, когда стал учиться юриспруденции, то я, там есть такое понятие позитивизм, это когда все очень четко прописаны законы. Я по своей структуре очень четкий человек, я позитивист. Я считаю, что должно быть написано в законе. Вот столько лет, спасибо, до свидания. Вот у французов все описано. 42 года, 65 лет, до свидания, все педагоги. И ни у кого не возникает вопрос. И что вот вас держат до 78, а меня в 22 уже пытаются, да? Это все знают, что для всех это будет одинаково. Дальше, если театр нуждается в этом человеке, его приглашают на разовые выступления. Это очень гуманно. Может быть больно. Вот мой первый день работы в Парижской опере вот, в 2001 году совпал с последним днем работы такого очень известного педагога, великий человек для французского балета, Жильбер Майер. Он был педагогом. Ну, танцовщиком, а потом педагогом. И в ротонде в определенный час все знали, собрались все, кто работает в театре, выпили шампанское без закуски и сказали ему спасибо. Все, это был его день рождения. Все. Он из театра обязан был выйти. И это нормально. Ему предоставили право работать в школе Парижской оперы, его приглашали в дальнейшем уже на разовые какие-то, ну, да. Но зато он освободил место для тех людей, которые идут, ну, смена поколений должна происходить. У нас, к сожалению, ну вот смотрите, выжили всех народных артистов, всех, которые, в принципе, должны заменить тех, кому уже хорошо, у нас же одни юбилеи, 80. Ну, я южный человек, я доброжелательный. Как я живу, мало кто знает. Просто, ну, что сделать, если некоторые люди себя ведут некрасиво? Потом, вы знаете, многие люди живут по-разному. Просто о них не пишут и не показывают. Я же не виноват, что вот приходят корреспонденты. Я не виноват в этом. Вот меня поздравляют здесь с званием народного. Не посещаете ли вас мысль создать центр балета, где вы могли бы преподавать, читать лекции, мастер-класс? Нет. Где можно было бы увидеть высокопрофессионального? Не хочу я ничего такого. Хотелось бы послушать цикл ваших лекций на телеканале «Культура». Может быть, есть такие планы. Вы понимаете, в чем дело? В этом году мне исполняется 40. Но телеканал «Культура» уже 5 или 6 лет обещает снять про меня документальный фильм. Наверное, это будет уже только посмертно. Все делается, вы же понимаете, как. Ждать от них чего-то невозможно.
С вами была Анастасия Плешакова, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда», Москва.
Только у нас. Только у нас.